События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности». Ее ведущий Евгений Антонов.
Юлиана Шкагала, наш продюсер Сандра Лейпиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 7 мая. В Ватикане сегодня собирается конклав, начинается процедура выбора нового папы, и мы обсуждаем со специалистом, что там будет происходить в ближайшие дни, но и, возможно, даже недели.
Ну а затем обсудим тему о том, что внедрение модели программы в школе в полном объеме планируется отложить на 2 года. Об этом сообщает Министерство образования. Что это означает, будем разбираться.
На карте мира появилась еще одна горячая точка, точнее, обострилось старое противостояние. Индия ночью нанесла серию ударов по Пакистану. Пакистан отвечает. В чем там дело, разбирались наши коллеги из службы новостей.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силани сегодня выразили уверенность в готовности ответственных служб к обеспечению порядка в нашей стране 9 мая. Тем временем служба госбезопасности сообщает, что нет информации о подготовке каких-либо провокаций.
Латвия и Литва отказались пропускать самолет президента Сербии Александра Вучича, который намеревался лететь в Россию на 9 мая. На протяжении всего дня развивалась драма, полетит он или нет. И вот кажется сейчас, что полетит. Мы поговорили с экспертом из Белграда, который рассказал, что там произошло.
Ну а Латвия начинает свой путь на 69-м конкурсе Евровидения, и в Швейцарию отправилась команда ЛСМ+. И сегодня в нашей программе репортаж наших коллег. Там, кстати, латвийские исполнители Таутмейтес уже вышли на первую репетицию. Ну и напоминаем, что у нас есть видеотрансляция. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе ЛСМ+, и в наших соцсетях в Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Папа Римский Франциск скончался в пасхальный понедельник, 21 апреля. И вот сегодня, 7 мая, буквально через 20 минут, в Ватикане собирается конклав и начинается процедура выборов нового Папы Римского.
Ну и, как говорят, это самые таинственные выборы, которые только можно представить. И, кстати, сейчас по всему миру активно пересматривают различные фильмы, которые были сняты как раз об этой процедуре, которая называется «Конклав». И подробнее мы эту тему обсуждаем с Никитой Андреевым, доктором теологии. Он с нами сейчас на прямой видеосвязи. Никита, приветствуем тебя.
Здравствуйте.
Да, привет.
Никита, ну скажи, вот много разных сообщений появляется о том, как долго может продлиться этот конклав, потому что, насколько я понимаю, с каждым разом все-таки быстрее кардиналам удается договориться и выбрать нового папу. Есть ли какие-то прогнозы, ну сколько это может продлиться на сей раз?
Да, конечно, конкретного прогноза и конкретно сказать, сколько он продлится, нет. В этом все, вся красота этого мероприятия и сам интерес, который оно вызывает у людей, именно то, что мы, конечно же, не знаем. Но предположить можно разное. Можно основываться на том, что в последнее время действительно они гораздо короче, чем когда-либо. В 20 веке в среднем конклав длился около 5 дней, поэтому можем рассчитывать на что-то такое же. Но в данной ситуации есть вот интересный фактор, который стоит отметить, это большее присутствие большего количества кардиналов, числа кардиналов на этом мероприятии просто за счет того, что Папа Франциск достаточно много новых кардиналов создал, назначил, и поэтому то, что отмечали некоторые комментаторы, то, что все эти люди на самом деле могут быть довольно плохо между собой знакомы. То есть это не такая встреча старых друзей, в которой они просто вот все друг друга знают, смогут быстро для чего-то говориться, какие-то позиции будут высказываться, поэтому, ну, меньше этих 5 дней, я думаю, на это рассчитывать вообще не стоит.
Как вообще выглядит эта процедура? Вот мог бы нам немного рассказать, потому что, ну, эти выборы происходят довольно редко, и, в общем, наверняка наши слушатели, да и мы сами не в нюансах знаем, как все происходит. Вот они собрались сегодня, запирают там все двери, почему и что будет происходить дальше, начиная с сегодняшнего вечера?
Да, ну сначала, что довольно интересно, кардиналы будут должны поклясться. Все, как мы можем себе представить, на копии Евангелия, и это клятва того, что они не будут рассказывать о том, что происходит на конклаве, то есть секретности до того, ну, секретности о том, как вообще они выбирали папу римского. Конечно, мы, скорее всего, потом позже узнаем какие-то детали этого процесса, но в теории им не стоит вообще рассказывать о том, что будет сегодня происходить. После этого, после того, как все те, кто имеют право голосовать, около 130 кардиналов младше 80 лет, они после этого помолятся вместе с остальными, и тогда выйдут все те, кто не причастен к этому процессу. И да, и есть всего лишь несколько чиновников, которые могут находиться одновременно в этом всем помещении конклава, которые не кардиналы. Например, вот человек, который был ответственен за упрощение литургии похорон Франциска, Диего Равелли, вот он в том числе будет одним из тех, кто будет причастен к этим процессам, потому что он один из чиновников. Да, и, следовательно, эта изоляция, в ней будут происходить дискуссии, и, в конце концов, это должно происходить как процесс закрытого голосования, то есть кардиналы пишут на бумажках свои версии того, кто будет следующим папой, и после этого эти бумажки подсчитывают, и, соответственно, либо удалось, либо не удалось. И еще другой вариант, важный момент, который мне показался интересным, это то, что сегодня вечером они могут один раз проголосовать, но только один раз. И вот со следующего дня они смогут голосовать по 4 раза в день. То есть, ну, это может затянуться, действительно. И самое забавное еще, что можно в случае долгих-долгих рассуждений разрешено один день опустить и провести просто молитвы для какого-то, наверное, видимо, согласия, поиска.
Никит, ну, несмотря на то, что процедура эта закрытая, как ты уже сказал, и кардиналы дают клятву не распространять вообще все то, что там происходит, тем не менее, ну, немало фильмов снято на эту тему, и вот последний «Конклав», который сейчас как раз набирает популярность именно вот из-за того, что этот «Конклав» сейчас и собирается. Действительно ли все так? Я понимаю, что там не был, но тем не менее ты изучаешь эту тему. Действительно ли все так, как это зачастую описывается, что несмотря на то, что это выборы Папы Римского и речь идет о церкви, там тоже неизбежно появляются различные интриги, и весь этот процесс зачастую напоминает политический, как вот перед выборами мы наблюдаем разные, не даже, ну, не очень чистые такие приемы.
Ну, да, вы должны, я думаю, вы со мной согласитесь, что это, очевидно, какая-то борьба за власть, и все еще эта власть какое-то значение в нашем мире имеет, потому что католицизм распространен практически во всех странах мира. Я, наверное, оговорился, во всех странах мира, скорее всего, будет правильно. И это так или иначе мировая религия, и действия Папы Римского, они могут как-то влиять на события. То есть мы, опять же, это уже обсуждали тут недавно. То есть действительно ли Папа Римский что-то значит для людей? Ну, что конкретно, может быть, так прям сказать нельзя, но это важная фигура, которая для верующих, для христиан, для католиков и будет иметь какое-то значение. Его слова могут привести к каким-то спорам, к каким-то конфликтам. Его действия могут изменить некоторые пункты учения церкви, которые много лет не менялись. Ну, поэтому, конечно, тут есть... К тому же нет такого, что существует какой-то один взгляд на то, что из себя должен представлять католицизм внутри католической церкви. Как и, допустим, ну, почему наши, допустим, партии в парламенте спорят? Потому что нет одного мнения о том, ну, куда должна, допустим, идти Латвия. Вот и куда должна идти католическая церковь, тоже одного мнения нет. Поэтому могут быть, ну, есть наверняка интриги, споры, конфликты, попытки повлиять на мнение, потому что, ну, представьте себе, что вот там есть этих 135 условных кардиналов. Вы думаете, что каждый из них имеет какое-то невероятное мнение и желание вести все это вперед, но, конечно, нет. Есть и люди, которые, ну, поддержат кого-то.
А если говорить в целом о ситуации, в которой оказалась сейчас церковь, вот действительно долгое время проходили там в ней и продолжают происходить разные процессы. Есть лагерь более, условно говоря, либеральный, который выступает за то, чтобы, ну, как-то дальше вот религия, учение поворачивалось лицом к людям самых разных разновидностей, в общем, взглядов меньшинствам. Есть консерваторы. Исходя из того, что мы вот сейчас видим в состоянии Римской католической церкви, следующий папа, он скорее будет каким? Это будет представитель консервативного лагеря или представитель лагеря, скажем, который будет настаивать на дальнейших реформациях, может быть, этого института?
Это вопрос, который волнует всех. Думаю, миллионы, возможно, людей. И один из тех, на который ответить довольно сложно. И мое мнение, наверное, в том, что важно понимать, да, что есть две эти силы, и у них есть своя какая-то власть, какое-то влияние. То есть люди упоминают этот факт, который я тоже упоминал, что многих кардиналов назначал Франциск. Соответственно, ну, они обязаны ему как и своим положением, так и, наверное, он их выбирал по какой-то своей, по своей какой-то идеологии, то есть, ну, все-таки более дружественных себе в том, что он думает о католицизме. У этой силы есть определенная буквальная власть сейчас, потому что это хорошая часть этих вот действительно реальных выборщиков. С другой стороны, многие в католической церкви наверняка согласятся с тем, что им кажется, что Франциск как-то в многих местах сделал что-то не то, то есть слишком либерализовал что-то или слишком хотя бы пытался или качнул лодку, как это еще можно назвать. И поэтому наверняка есть хороший процент каких-то епископов, кардиналов, то есть тех, кто вот, чье мнение в итоге будет важным, которые все-таки хотели бы более чего-то традиционного. И вопрос, ну, в том, что, да, мы на самом деле мы не знаем. Я не могу конкретно сказать, какой ответ будет в итоге у этих кардиналов. Но эти обе силы, они достаточно сильны. Нет такого, что одна сторона имеет какую-то вот сейчас... И это наследие Франциска во многом тоже, что он действительно создал для либерального католицизма очень такую хорошую базу в католической церкви.
Угу. Никита, спасибо тебе огромное. Очень интересно. Будем следить за тем, как проходят выборы нового папы. Никита Андреев, доктор теологии, был с нами на видеосвязи. Спасибо, Никита, хорошего вечера.
Спасибо.
Да, пока. Спасибо вам тоже.
Действительно, очень интересный процесс. Интересно за этим следить, потому что действительно это касается миллионов людей по всему миру. И к тому же, как мы сегодня и перед программой обсуждали, ну, по сравнению там с, не знаю, теми же выборами, которые мы будем обсуждать вот в течение следующего месяца очень подробно, активно, все-таки выборы политические проходят регулярно, да, выборы папы очень редко. И, собственно, конечно, и в связи с тем еще, что этот процесс такой окутан немножко тайный, таинственный, и вызывает, конечно, интерес.
Да, но и отдельный интерес вызывает то, что это в целом просто один из старейших институтов, который сохранился на планете в западном мире. И, в общем, очень мало институтов каких-то, вот, которые пережили буквально просто слом и смену целых эпох вековую. Сейчас мы действительно наблюдаем абсолютно историческое событие. Мы не знаем, каким будет новый папа, какой лагерь он будет представлять, куда церковь пойдет, но сам факт того, что мы наблюдаем процесс смены власти в этом институте, это просто завораживает, это очень интересно.
И, кстати, конечно же, в Ватикане в эти дни собираются тысячи туристов, да, которые хотят увидеть своими глазами этот процесс. Ну, что они могут увидеть? Черный дым из трубы либо белый дым из трубы. Угу. И интересно, кстати, что буквально вот, по-моему, за неделю до того, как сейчас уже соберется конклав, буквально через 10 минут по нашему времени, в Ватикане заменили эту трубу, из которой идет дым, специально к этому событию. И, конечно, люди будут наблюдать, следить за этим процессом. Мы тоже. Пока идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Министерство образования и науки предлагает полностью внедрить новую модель финансирования под названием «Программа в школе» в 2027-2028 учебном году, а не со следующего года, как планировалось ранее. Сейчас эту тему обсуждаем с главой Латвийского профсоюза работников образования и науки Ингой Ванагой. Инга, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, вообще, согласно этой новой модели, которую планировалось ввести уже со следующего учебного года, целевые дотации государства для оплаты труда учителей в полном объеме будут получать только те самоуправления, где сеть школ соответствует критериям численности учащихся, что, соответственно, несет за собой риски, учитывая демографическую ситуацию. В связи с этим вопрос, как вы смотрите на предложение Минобразования все-таки отложить введение этой модели в полном объеме на 2 года?
Но мы считаем, что новую модель по финансированию надо в полном объеме уже начинать реализовать с этого учебного года, с 1 сентября, потому что учителя свою домашнюю работу уже сделали, да, выполнили давно, они реализуют все реформы без достаточных ресурсов. Свою домашнюю работу сделали и самоуправление, потому что в периоде последних 5 лет закрыли или реорганизовали около 241 школы. Да, и это, ну, это действительно доказывает, что оптимизация происходит. И мы считаем, что сейчас правительство и парламент должны выполнить свою домашнюю работу, потому что они выдвинули правила игры и сказали, пожалуйста, реализуйте оптимизацию сети школ, и тогда вы получите деньги. И эта реформа, новая модель прекратила бы то, что не оплачивают всю работу педагогам в маленьких школах. Эта модель бы решила неравенство к педагогам рижских школах, ко всем, да. Но там еще есть что усовершенствовать, но, по крайней мере, там очень много вещей, которые на благо отрасли.
Как в этой связи вы собираетесь действовать? Ваша позиция понятна, мы ее, в общем, слышим, но вот у ведомства другой взгляд на это. Как вы планируете дальше действовать?
Мы уже отправили письма представителям парламента и правительства, чтобы они все-таки нашли возможность найти все финансирование, и мы тоже зовем на помощь организации самоуправлений и всех 43 самоуправления. И завтра у нас будут переговоры, чтобы все-таки еще раз стараться убедить политиков насчет этого, потому что это инвестиция в будущее. Наше образование наших детей, наших юношей тоже, но по крайней мере мы видим, что после этого письма хотя бы начинают находить, чтобы начать хотя бы реализовать эту реформу, но это, как мы сказали, все-таки, уже давно работаем над новой системой финансирования. Мы знаем, что когда была министр госпожа Шуплинская, мы выработали 3 модели, нашли общий язык насчет одной, все социальные партнеры, все организации отрасли. Все, эту модель, извините, выбросили в мусорник, Сейчас мы опять столько времени потратили, другие стороны сделали свою домашнюю работу, а политики опять ищут отговорки. Часть из них корректна, геополитическая ситуация, но все-таки это, некорректно, к другим, которые, тоже принимали непопулярные решения и закрывали школы.
Эвика Силани, сегодня комментируя предложение Минобразования, сказала, что постепенное внедрение новой модели даст возможность самоуправлениям надлежащим образом подготовиться. Вы сказали, что учителя со своей стороны домашнюю работу выполнили. Есть ли информация у вас, может быть, о самоуправлении? Им действительно еще нужно время?
Мы считаем, что большая часть самоуправлений уже приняли эти решения, и мы тоже анализировали численно, сколько школ закрыли, сколько школ меняли уровень, например, средней школы на основную или с основной на начальную, и эти цифры действительно, они доказывают, что это, как я сказала, 241 школа. И, конечно, еще есть что оптимизировать, но это зависит от демографической ситуации, но нельзя же тоже принимать такие решения, где видно, что это число детей маленькое, но сколько им времени надо провести, чтобы добраться до ближайшей школы. Надо же считаться с тем, что какая роль школы в самоуправлении, и поэтому эти отговорки, они не выдерживают критику, потому что цифры говорят о своем. Я могу сказать, что 33 школы закрыты в периоде 4 лет, остальные была реорганизация.
Спасибо вам большое, что со своей стороны прокомментировали нам эту ситуацию. Инга Ванага, глава Латвийского профсоюза работников образования и науки, была с нами. Спасибо, хорошего вечера вам.
Всего доброго.
Спасибо.
Спасибо. Мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Довольно сильное обострение произошло в восточной части земного шара, в Азии, где две ядерные державы, Индия и Пакистан, каждая из них обладает ядерным оружием, начали военные действия. Они пока не настолько широкомасштабные, чтобы можно было говорить о полноценной войне, но тем не менее это очень сильное обострение, скорее всего, самое сильное за последние лет 25, насколько я помню. То, что происходит в том регионе, в общем, это носит очень давний характер. Территориальный конфликт там исчисляется уже там более полувека, с 1947 года, как поделили Британскую Индию. Индия и Пакистан не могут разобраться, кому принадлежит территория под названием Джамму и Кашмир. И вот сейчас произошло обострение, связанное с тем, что, как утверждает Индия, пакистанские, пропакистанские боевики уничтожили на территории Индии туристов, западных туристов, 26 человек. Это произошло еще в апреле. Что сейчас там происходит и насколько этот конфликт может разрастись, в этом разбирался наш коллега из службы новостей Рустам Шакуров.
Минобороны Индии сообщила, что армия нанесла удары по 9 объектам в Пакистане, которые, как утверждает индийская сторона, использовались боевиками, связанными с терактом в городе Пахалгам, в горном районе Анантнаг, союзной территории Джамму и Кашмир, который произошел 22 апреля и в результате которого погибли 26 человек. Ранее Индия обвинила Пакистан в поддержке террористов. Исламабад эти обвинения отвергает. Продолжит представитель Министерства обороны Индии.
Ранее этим утром, как вам известно, Индия воспользовалась своим правом на ответ и упреждение, а также на сдерживание подобных трансграничных атак. Эти действия были оценены как неэскалационные, пропорциональные и ответственные. Они были сосредоточены на демонтаже террористической инфраструктуры и обезвреживании террористов, которые, вероятно, были бы направлены в Индию.
По данным Исламабада, в результате атаки Нью-Дели погибли по меньшей мере 26 мирных жителей, 46 получили ранения. По заявлению пакистанских властей, под удар также попали две мечети. По информации Reuters, один из ракетных ударов пришелся по мечети в городе Бахавалпур в Пенджабе, самой густонаселенной провинции Пакистана. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил авиаудары, нанесенные Индией, назвав их трусливыми нападениями вероломного противника, и заявил, что его страна ответит соответствующим образом. Он отметил, что Пакистан имеет полное право дать жесткий ответ, цитирую, «на этот акт войны, навязанный Индией, и жесткий ответ действительно будет дан». Пресс-секретарь армии Пакистана сообщил телеканалу «Гео», что Исламабад готовит ответные действия, но не назвал подробности. Между тем телеканал «Сама» сообщает, что Пакистан нанес ответные удары по целям в Индии. По данным телеканала, Пакистан поразил штаб бригады индийских вооруженных сил. В Минобороны Пакистана, в свою очередь, заявили об уничтожении 5 индийских истребителей, в том числе 2 «Рафаль» французского производства. Индийская армия сообщила, что 3 мирных жителя погибли, цитирую, «в результате беспорядочных обстрелов со стороны пакистанских войск, включая артиллерийские и пулеметные обстрелы через линию контроля, неофициальную границу, разделяющую спорный регион Кашмир между 2 странами, а также их международную границу». В армии Индии добавили, что примут соразмерные меры. Тем временем министр обороны Исламской Республики Хаваджа Асиф сказал Bloomberg, что Пакистан готов прекратить военный конфликт с Индией, если Нью-Дели также согласится на это. С момента обретения независимости от Великобритании Индия и Пакистан трижды воевали друг с другом, дважды из-за Кашмира в 1947 и 1965 годах. Их третья война в 1971 году привела к образованию государства Бангладеш. В 1999 году между странами вновь начались боевые действия, которые были классифицированы как необъявленная война. По данным исследований, в настоящее время оба государства располагают ядерным арсеналом примерно по 170 боеголовок. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
Подробности на Латвийском радио 4.
Но тем временем правоохранительные органы и службы госбезопасности готовятся к обеспечению порядка в Латвии 9 мая. Правда, накануне служба госбезопасности сообщила, что в ее распоряжении нет информации о подготовке прокремлевски настроенными лицами каких-либо провокаций 9 мая, однако полностью исключить подобные инциденты нельзя. Сегодня об этом спросили у президента Латвии Эдгара Ринкевича и премьер-министра Вики Силы. Как раз о готовности правоохранительных органов реагировать на возможные провокации. Сегодня состоялась еженедельная пресс-конференция лидеров Латвии. И, в частности, и президент, и премьер заявили, что уверены в готовности ответственных служб. Вот что сказал президент Эдгар Ринкевич.
Мы с премьер-министром регулярно и очень внимательно следим за готовностью наших служб, как службы госбезопасности, так и государственной полиции и других ответственных учреждений. Завтра я также встречусь с министром внутренних дел, чтобы обсудить текущие вопросы системы внутренних дел и, конечно же, 9 мая. Службы действительно следят за ситуацией и сообщают нам о своей готовности. Я думаю, что все наши ответственные учреждения готовы. Важно не допускать провокаций. Я думаю, что и правоохранительные органы, и службы государственной безопасности не допустят никаких провокаций. Мы почтим память павших во время войны 8 мая. Завтра будет церемония на Братском кладбище. Мы ожидаем, что 9 мая не будет никаких действий, противоречащих законам нашей страны. Думаю, службы справятся, как, собственно, им и удавалось до сих пор.
Ну а премьер-министр Эвика Силани со своей стороны подчеркнула, что регулярно получает отчеты от ответственных органов о ситуации в преддверии 9 мая. 9 мая, безусловно, известно нашим правоохранительным органам, государственной полиции, службам безопасности. Мы регулярно получаем информацию о том, как службы оценивают ситуацию. Конечно, службы готовы к различным ситуациям, и я рассчитываю, что правоохранительные органы, наши службы внутренних дел и службы государственной безопасности будут следить за любыми событиями, которые могут произойти вокруг этой даты. Службы внутренних дел являются для нас приоритетом, и мы также потратили немало времени на обсуждение того, как мы можем, конечно же, информировать общественность в таких ситуациях. Мы все знаем, что 9 мая – это дата, когда мы готовы к тому, что наши правоохранительные органы будут выполнять свою работу наилучшим образом. И стоит напомнить нашим слушателям, что Сейм несколько лет назад принял закон, запрещающий 9 мая проводить любые публичные развлекательные и праздничные мероприятия, собрания, шествия и пикеты, направленные на раскол общества, прославление войны, военной агрессии, тоталитаризма, насилия, искажения исторических событий.
Ну а события 9 мая неожиданно стали одной из тем в латвийском информационном пространстве сегодня, если так можно выразиться, с другой стороны, потому что Латвия и Литва отказались пропускать самолет президента Сербии Александра Вучича, который, как утверждали, по крайней мере, с утра сегодня информационные агентства и СМИ, интернет-СМИ, намеревался на этом самолете через территорию Латвии или Литвы прилететь в Москву, где принять участие вот в этом параде, который 9 мая там происходить и будет. Ситуация была очень сложная и запутанная, и надо сказать, что на протяжении всего дня приходили очень противоречивые новости. То было, казалось, что Вучич не полетит, потому что он болен, потом вроде бы, что он полетит. Сегодня мы связались с нашей коллегой, ведущей телеграм-канала «Новости Сербии», переводчиком Викторией Мартыновой. Это было в первой половине дня, чтобы поговорить с ней о том, что вообще сейчас происходит в Сербии, которая, с одной стороны, долгое время считается союзником России, называет себя союзником России, но при этом ставят явную цель войти в Евросоюз уже в 2027 году. В момент, когда мы записывали это интервью, еще не было понятно, полетит ли Вучич в Россию или нет. Но вот теперь приходит информация, что он туда все-таки полетел. Чего это ему стоило и будет стоить, вот Виктория нам сейчас все расскажет.
Начнем, собственно, с этого планируемого визита или, по крайней мере, ожидаемого визита Вучича в Москву. Есть разная информация. То он собирался, то потом оказалось, что он не собирался. То мы знаем в настоящий момент, собирается ли он посетить Москву 9 мая и принять участие в этом военном параде.
Ну, давайте начнем с того, что он не собирался, это такие догадки. То есть с самого начала, когда президент России Владимир Путин пригласил президента Сербии Александра Вучича в Москву на парад 9 мая, Вучич сообщил, что он это приглашение принимает и с гордостью будет там находиться, даже не в силу каких-то отношений с Россией как таковых, сколько в контексте того, что Сербия является фактически правопреемницей Югославии. В процентном соотношении во Второй мировой Сербия понесла очень большие потери. Красная армия среди многих других европейских стран и европейских столиц освобождала и Белград. И в этом смысле, если бы мы не брали, понятно, что это невозможно не брать, но если бы мы не принимали во внимание текущую полномасштабную войну в Украине, Действительно, присутствие президента Вучича на Красной площади 9 мая было бы логично и уместно. Но это огромное «если», оно, конечно, между нами остается. А сейчас, не так давно, он был с визитом в США, ему там стало резко плохо, но потом сообщалось, что у него была резкая боль в груди, очень сильно повышенное давление, его осмотрели врачи в США, и было принято решение вернуться в Сербию, здесь пройти обследование в военно-медицинской академии, это одно из центральных государственных медучреждений, и после этого послушать, что скажут врачи. Вот официально к своим полномочиям после этого Вучич вернулся, собственно, сегодня. У него с утра прошли встречи с послом Российской Федерации в Белграде и послом Великобритании, и вечером мы ожидаем обращения к общественности. Дальше понятно, что не я первая шучу эту шутку, потому что сразу же, как только стало известно, что болен Вучич, при этом я подчеркну, он действительно гипертоник, это не закрытая информация, он принимает лекарства от повышенного давления. Ну, то есть это не было каким-то срочно изобретенным диагнозом. Сразу же пошли слухи, что заболел премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фицо по этому поводу снялся купающимся в ледяной реке, чтобы показать всем, что он здоровее всех здоровых. Все, по-моему, пошутили, но я была уверена, что я очень оригинальна, но нет, сразу после меня, не знаю, естественно, обо мне пошутила Екатерина Шульман, что интересно, у кого еще собака съест дневник. Самый большой сейчас вопрос, он заключается в том, какими отношениями, да, по факту рискнет Сербия. С одной стороны, стратегическое определение Сербии на протяжении многих-многих лет – это вступление в Европейский Союз. И эту политику подтверждает каждое новое правительство, каждый новый министр иностранных дел. Больше того, сам президент Вучич утверждает, как часть своей политики, у него через 1,5 года истекает второй мандат. И вот его цель к 2027 году и к проведению международной выставки Экспо в Сербии выполнить все условия, необходимые для вступления в ЕС. Не факт, что это ускорит вступление, но вот к 2027 году мы как страна должны все пункты требования согласования законодательства и так далее выполнить. Это с одной стороны. С другой стороны, действительно есть традиционные хорошие отношения с Россией. По самым разным причинам, начиная от общей истории еще в Первой мировой войне и жертв российских добровольцев в Сербии и так далее, и так далее. Заканчивая, ну, скидками на газ, что давайте говорить честно. Газ – это важно. Своих ископаемых нефти и газа у Сербии очень мало, и возможность закупать его дешевле, чем в среднем по рынку, важный фактор для экономики страны. Отсюда, в общем-то, и вот эта постоянная политика сидения на многих стульях, над которой, опять же, не пошутил, по-моему, только ленивый, и я сейчас не только про сербскую прессу, на что сам Вучич регулярно отвечает, что он сидит на одном стуле, и стул этот сербский. С другой стороны, вчера вот вышла сербская пресса с тем, что помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Путин 9 мая в Москве проведет двусторонние встречи с Вучичем и с Фицо, и с Вучичем обсудят темы, которые представляют взаимный интерес и положение на Западных Балканах. То есть, очевидно, ставки в этой игре повышаются. Ушаков это действительно заявил, это никакая не выдумка нашей прессы. И получается, что сейчас, если вот президент не сможет полететь, давайте даже допускать, что по самым объективным медицинским причинам Получается, он уже отказывается не от своего присутствия физически на Красной площади в день парада и так далее, а непосредственно от личной двусторонней встречи с Путиным. А я напомню, что с момента начала полномасштабной войны в Украине таких встреч не было. Больше того, и это очень важно, Сербия официально поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Сербия никогда не признавала Крым российским, не говоря уже про так называемые ДНР и ЛНР, Херсонщину и Запорожье. Поэтому да, мы все очень-очень заинтригованы, и, если честно, я даже немножко сочувствую нашему президенту, потому что эта ситуация такая, куда ни кинь, везде клин, и все это на фоне очень глубокого общественного политического кризиса в самой стране.
Ну вот такая была ситуация сегодня в первой половине дня, в момент, когда еще не было понятно, полетит ли президент Сербии Александр Вучич в Россию или не полетит. У него действительно стояла дилемма. Он мог полететь на эту встречу, и это вызвало и наверняка теперь вызовет напряженность с европейскими партнерами. И мог не полететь, но его переговоры с Путиным уже фактически ранее до этого анонсировал советник Путина, что спровоцировало бы некоторое другое количество проблем. В итоге, судя по тому, что пришла информация, что борт Вучича вылетел из Баку в Москву буквально перед началом нашего эфира, видимо, он решил вот эту дилемму в пользу России. Посмотрим, каким последствиям это приведет. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Ну а Латвия начинает свой путь на 69-м конкурсе Евровидения, который состоится в этом году в Швейцарии уже совсем скоро. Первый полуфинал 13 мая на следующей неделе. Кстати, латвийская группа Tautumates выступит во втором полуфинале сначала. Надеемся, что попадет и в финал. А второй полуфинал, когда нужно будет болеть за наших девчонок, пройдет 15 мая. Финал же 17 мая. Но стоит отметить, что группа Tautumates уже провела свою первую репетицию. Команда LSM Plus отправилась в швейцарский Базель на выходных. И хотя до полуфиналов, ну, остается еще время, эти репетиции, как я уже сказала, идут полным ходом. Подробности в репортаже журналиста LSM Plus Эволда Дукуля.
Ранним утром латвийская делегация отправилась в арену. Все начинается с проверки безопасности, прямо как в аэропорту. Только после этого всех впустили внутрь, где состоялся инструктаж по технике безопасности. Организаторы постарались создать особую атмосферу, чтобы каждая делегация почувствовала дух Швейцарии. Но Стас, ты откат.
Как все прошло?
Очень хорошо, ярко, очень профессионально и впечатляюще. Звук, все.
Удалось насладиться?
Да, очень. Это то, чего мы не ожидали. С первой репетиции было такое спокойствие. Действительно насладились.
Чего-то, может, не хватило?
Зрителей? Я даже успела представить. Арена не такая большая, как казалось. И на сцене мы стоим, ждем песню и представляем, как публика нас поддерживает.
Работа над номером началась сразу после финала «Суперновы». В течение нескольких месяцев номер тщательно оттачивался, корректировался и совершенствовался до мельчайших деталей. И вот вчера наступил тот момент, когда команда впервые увидела результат вживую.
Какие первые впечатления? Интересно, потому что ты смотришь с одной стороны объективно, но и субъективно. Ты видишь все нюансы, которые надо улучшить, но и свежим взглядом со стороны пытаешься ощутить определенное чувство. И мне кажется, что мы его добились. Может, кадры поправить, но мы уже придираемся к деталям. Может, кадр надо чуть левее или правее надо, или свет. Но это совсем минимальные детали.
В
Впереди осталась всего одна репетиция на сцене, когда можно будет внести правки в номер. И остаются еще детали, которые необходимо доработать. Свет, кадрирование и точность движений. Эвольд Дукуль, Янис Голдбергс, LSM Plus из Базеля, Швейцария.
Ну, благодаря нашему коллеге с LSM Plus, Эволду Дукулю, мы сможем следить за тем, как там все происходит в Швейцарии. Кстати, напомню, мы тоже здесь в программе уже обсуждали. В этом году мы обязательно будем болеть не только за Латвию, но и за соседнюю Эстонию, потому что в составе эстонской команды выступает житель Даугавпилса Александр Лукша. Да, мы здесь обсуждали. Он будет танцевать на сцене.
То есть шансы на награду, ну, по крайней мере, на высокое место в этом году вдвое выше, чем были во все предыдущие года. Это означает, что болеть можно вдвое с большей надеждой, что эти боления к чему-то приведут.
Ну что ж, на этом будем прощаться. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Александр Шайцанов и видеооператор Роман Жуков. Хорошего всем вечера и до завтра.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.